Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Власть», аяты с 1 по 4.
Бисмиллахир рахманир рахим. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Благословен тот, в чьих руках власть, кто властен над всем сущим, который сотворил смерть и жизнь, дабы подвергнуть вас испытанию и увидеть, кто же лучше из вас по деяниям. Он великий, прощающий. Благословен тот, кто создал семь сводов небесных. В творении милостивого ты не увидишь какой-либо несообразности. Погляди же окрест и установи, есть ли в творении хоть какой-нибудь изъян. Потом обрати вокруг свой взор вторично, и возвратится он к тебе растерянный и утомленный.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна.
Дорогие слушатели, поклонники радиоочерка «Иран – волшебная страна», как должно быть, вы помните, в предыдущих передачах мы вкратце ознакомились с историей Тегерана до победы Исламской революции 1979 года. Как мы обещали, сегодня вместе с вами взглянем на историю Тегерана после победы Исламской революции. В 1979 году Тегеран стал очагом грандиозного революционного движения. На улице площади столицы, так же как и в других городах и деревнях страны, высыпали тысячи демонстрантов, которые требовали свержения деспотического режима Пехлеви, независимости, свободы и установления Исламской республики в Иране. Вооруженные силы шахского режима безжалостно подавляли массовые демонстрации. В этот год Тегеранский университет, мечети, улицы и общественные места, в частности площадь Энгелаб и Шохада, было название площадь Джали, считались главным очагом революции. 8 сентября 1978 года военнослужащие шахского режима расстреляли демонстрантов на площади Шохада и безжалостно расстреляли большое количество мужчин, женщин и детей. 4 ноября 1978 года Тегеранский университет и близлежащие улицы были свидетелями нападения наемников шахского режима на школьников, студентов и рядовых демонстрантов. 1 февраля 1979 года Тегеран стал свидетелем самой беспрецедентной в истории своего существования встречи. Миллионы людей на маршруте протяженности 30 километров с радостью встречали вернувшегося в страну вождя революции. Через 10 дней, 11 февраля 1979 года, со свержением марионеточного режима Пехлеви и выводом чужеземцев из страны, Исламская революция Ирана под руководством имама Хомейни победила. Так в Тегеране возросло постоянное присутствие тегеранцев на разных социально-политических аренах. Ноября 1979 года американское посольство в Тегеране, которое было местом шпионской деятельности американского правительства против иранского народа, было захвачено молодыми, революционно настроенными студентами. Захват американского посольства, по словам имама Хомейни, было второй революцией. Новости об этом сразу же распространились по всему миру, который был приведен в изумление от того, что в Тегеране захвачено посольство империалистической державы. Подобно тому, как месяцами до победы Исламской революции улицы и большие площади Тегерана были арены массовых миллионных демонстраций революционно настроенных граждан, после победы революции этот процесс продолжился на определенных отрезках времени и в поддержку революции и высоких идеалов Исламской республики. Так, после победы революции еженедельно на площади Тегеранского университета проводится торжественно общая пятничная молитва с участием поклонников. При этом пятничная молитва дает возможность должностным лицам Исламской Республики публично прокомментировать важнейшие проблемы страны и всего мира. 22 сентября 1980 года в небе Тегерана вдруг раздался рев самолетов. А тегеранский аэропорт Мехрабад подвергся атаке авиации баасистского режима Саддама Хусейна. Одновременно западные и южные города страны стали объектом варварских бомбардировок и нападений до зубов вооруженной армии саддамского режима. Хотя Тегеран в ходе Ирано-Иракской войны 1980 по 1988 года находился далеко от поля боевых действий, Но она наложила явно отпечаток на облик города, который наполнили беженцы. С другой стороны, столица принимала поток беженцев иракской оппозиции, в результате население города значительно возросло. К великому сожалению, война повлекла за собой серьезные разрушительные последствия, так как столица многократно подвергалась бомбардировке иракской авиации, и в Тегеран угодили сотни баллистических ракет. По завершении войны начался новый период созидания и восстановления. Ввиду того, что жители отдаленных иранских городов и деревень из-за политики режима Пехлеви страдали от многих нехваток, в первые же годы после победы революции началась массовая миграция в Тегеран и другие крупные города страны. В дополнение к пагубным последствиям войны, явление безудержной миграции навязало Тегерану большие трудности. Тем не менее, Тегеран, несмотря на все проблемы, в течение последних трех десятилетий, наряду с сохранением идентичности, превращался в один из самых красивых городов этой части земного шара. После прекращения войны, городские власти приняли ряд мер с целью смягчения острых проблем Тегерана. Были снесены многие трущобы, разбиты новые парки, сооружена автострада, метро, мосты и современные здания. Возросло число культурно-просветительных учреждений, осуществлен проект по сбору поверхностных вод. В настоящее время население города Тегеран насчитывает более 10 миллионов человек. Как естественно, величина и населенность иранской столицы породили множество транспортных проблем и загрязнений воздуха, но раскинувшись в южных предгорьях Альборза, город отличается от остальных густонаселенных городов мира. Разбросанные вокруг города курорты создают одну из самых красивых и достопримечательностей столицы. Может быть, именно поэтому путешественники, которые посещали Тегеран, посвящали часть своих путевых записок описанию его красивых курортов. Издавна жители Тегерана в каникулы выезжают за город, чтобы отдохнуть на курортах и погулять в горах, и таким образом снять усталость целой недели работы. Дорогие слушатели, заключительную часть сегодняшней передачи мы посвящаем презентации книги о Тегеране под заголовком «Тегеран с первого взгляда». Эта книга была составлена под руководством группы авторов и издана осенью 1992 года публикацией Министерства культуры и исламской ориентации Ирана. Книга представляет собой бесценную изящную коллекцию из десятков привлекательных, выразительных и художественных фотографий города Тегеран. В этой красивой коллекции мы ознакомимся с историческими, природными, традиционными, культурными особенностями и жизнью вчерашнего и сегодняшнего Тегерана. Черно-белые фотографии бывшего Тегерана и фотографии сегодняшнего Тегерана с красивыми, ласкающими взор цветами в этом ценном альманаке уводят с собой посетителя в старый современный Тегеран. Книга содержит информацию на персидском и английском языках, вместе с подходящим стихотворением у великих поэтов Персии. Книга «Тегеран с первого взгляда» особенно полезна для туристов, посещающих Тегеран. Уважаемые радиослушатели, в следующей части радиоочерка поглубже познакомимся со столицей Ирана. Thank you.
Представление иранских университетов. Одним из важных отделов Тегеранского университета является его центральная библиотека и центр документации. Этот комплекс является самой крупной библиотекой университетов Ирана, которая содержит в себе богатую и широкую коллекцию различных источников в различных областях науки, технологий, литературы. Эта библиотека на фоне существования отдельных специализированных библиотек при каждом факультете, каждый из которых приспособлена для научных и образовательных нужд того факультета, в большинстве своем представляет центр для проведения исследований. Эта библиотека собирает произведения и труды в области исламоведения, иронистики и востоковедения. Впервые Центральная библиотека Тегеранского университета была основана в 1949 году, когда один из преподавателей этого университета, Сейд Мухаммад Машкух, подарил университету свою библиотеку из 1329 книг, в том числе рукописи. Однако нынешнее здание библиотеки было построено в сентябре 1971 года. А в 1974 году в целях хранения организации некнижных изданий, которые передавались в библиотеку от организаций, министерств, университетов, культурных ассоциаций, а также отечественных и иностранных институтов и центров, при Центральной библиотеке Тегеранского университета был создан Центр документации. Площадь здания библиотеки составляет 22 тысячи квадратных метров и состоит из 9 этажей, в том числе 2 подземных этажей, 2 этажей в качестве залов для посетителей и 5 этажей для хранения книг, изданий и документов. По последним данным, в Центральной библиотеке и Центре документации Тегеранского университета хранится более 1 миллиона документов, в том числе книг, постоянных изданий, рукописей, микрофильмов, копий, фотографий, документов, исторических фотографий, литографий, академических диссертаций, научных документов, карты, учебники, электронные источники, ресурсы. Каждый день этот комплекс посещают 4500 человек, в том числе студентов Тегеранского университета и других университетов и вузов, а также отечественных и иностранных исследователей. Стоит напомнить, что Центральная библиотека и Центр документации Тегеранского университета в 1967 году стала членом Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений. Центральная библиотека Тегеранского университета также располагает отделом патологии, реставрации документов, книг, рукописей, диссертаций, отделом информационных технологий, специальным отделом для слепых, рукописей и периодических изданий. Отдел патологии и реставрации документов, книг и рукописей состоит из 3 отделений: специализированной лаборатории, мастерская для реставрации и мастерская по переплету книг. Основная задача этого дело заключается в исследовании и анализе повреждений книг и рукописи, а также переплет книг и изданий. Этот отдел находится на самом последнем этаже, под землей. Задачи отдела документов и диссертаций при Центральной библиотеке и Центра документации Тегеранского университета заключаются в собрании, организации, хранении некнижных документов, в том числе научных документов, карт, учебников, диссертаций выпускников Тегеранского университета, институтов и центров при этом университете. На данный момент в этом отделе находится более 70 тысяч диссертаций и 40 тысяч различных документов. Отдел для слепых был создан с целью предоставления услуг и информирования незрячих и полунезрячих посетителей.
В этом отделе есть следующее оборудование. Машинка Брайля, принтер для распечатки по системе Брайля, сканеры, книги, издания и газеты, напечатанные по алфавиту Брайля. Также в этом отделе есть архив аудиокниг на различные темы и возможность преобразования требуемых посетителями книг в аудиокниги. Этот отдел находится на цокольном этаже Центральной библиотеки. Отдел рукописи занимается приобретением, сбором, составлением списка, хранением рукописей исторических документов и фотографий, литографий, исторических фотографий и ценных и особых книг. Одна из основных задач этого отдела – создание микрофильмов из рукописей и документов при помощи видео, аудио отдела, а также выявление и передача испорченных и поврежденных рукописей в отдел хранения и реставрации Центральной библиотеки. Отдел периодических изданий занимается изучением, приобретением, каталогизацией, переплетом, подготовкой публикаций Центральной библиотеки и Центра документации, выявление и приобретение источников и книг в соответствии с требованием общества является одной из задач Центральной библиотеки. Издания на персидском и английском языках после каталогизации проходят этап переплета, отправляются в 5 и 7 отделы для хранения и предоставления для пользования посетителя. В этих отделах хранятся тысячи журналов и изданий на персидском и английском языках. Для большего ознакомления с Тегеранским университетом познакомим вас с Институтом геофизики этого университета. Как всем известно, поиск новых источников энергии, разведка углеводородов и подводных источников воды, предсказывание природных явлений, таких как землетрясения, извержения вулканов, наводнения и засухи, а также поиск путей предотвращения разрушительных последствий этих явлений, является очень важным для человека. В силу этой важности и необходимости развития геофизической науки, Международный центр исследований и развития, Международная ассоциация науки с 1957 по 1958 годы назвали годом геофизики и потребовали от всех стран в целях развития этой науки приложить усилия в глобальном масштабе. Для реализации этой цели в 1957 году при ценном труде и усилиях профессора Хусейна Каши Афшара и был создан Институт геофизики Тегеранского университета. Изначально Институт геофизики Тегеранского университета состоял из трех отделов – сейсмологический отдел, отдел изучения геомагнита и гравиметрии. Институт постепенно развивал свою деятельность в области обучения, исследования и практики геофизики. В 1971 году в институте образовалось еще два образовательных отдела геофизики и космической физики. Студенты этих направлений изучали структуру земного шара, использовали свои знания в области разведки подземных ископаемых, сейсмологической обстановки различных районов страны и реализации проектов в области геофизической инженерии. Такие исследовательские отделы, как отдел разведки, сейсмологии, гравиметрии и геомагнита, вплотную сотрудничают с этими отделениями. Студенты, обучающиеся в области космической и авиафизики, на различных научных стадиях изучают различные сферы метеорологии, в том числе атмосферные системы в разных масштабах – крупные, средние, микромасштабе, прогнозирование погоды, гидрологию, климатологию, образование облаков и осадков, гроз, сильных штормов, сопровождающихся сильными осадками и так далее. Студенты могут использовать свои знания в области окружающей среды, сельского хозяйства, строительства, промышленности, водных ресурсов, транспорта и в других сферах. Четыре исследовательских отдела, то есть отделы по изучению озона и загрязнения воздуха, солнечной физики, астрономии, метеорологии и ионосферы, тесно работают с этой группой. На данный момент группа геофизики занимается обучением студентов на уровне магистратуры по 5 специальностям – сейсмологии, сейсмических изменений, магнитометрии, геоэлектричества и гравиметрии. На уровне докторантуры студенты учатся на 4 специальностях – это сейсмология, сейсмических изменений, электромагнитных сфер и гравиметрии. В учебном 2014-2015 году в Институте геометрии обучалось 279 студентов на таких специальностях, как электромагнитные сферы, сейсмология, геоэлектричество, геомагнитен, гравиметрия, а также морские науки, океания, физика моря и метеорология. На некоторых специальностях этого института обучаются несколько иностранных студентов. Здание этого института находится за пределом кампуса Тегеранского университета и в конце улицы Каргари-Шумали. Тегеранский университет, который считается основоположником всей системы высшего образования в Иране, содержит также много других разных отделений и на протяжении многих лет воспитал многих ученых и исследователей. Помимо того, в силу высокого научного преподавательского качества в этом институте обучается большое количество иностранных студентов. Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». Сегодня мы поговорим с вами о прощении как факторе внутреннего спокойствия. Человек в качестве члена общества постоянно находится в контакте с другими людьми. Если он решит надеть очки узколобия и дотошно подходить к жизни и работе других членов общества, естественно, он обнаружит среди людей массу недостатков. Когда человек обращает внимание на эти недостатки, он начинает придираться, чем, безусловно, портит отношения. А ведь если там, где нужно, он сделает вид, что не видел, сделает вид, что не заметил, он таким образом оградит свою жизнь от волнений и неприятностей. Ислам придает особое значение вопросу прощения и снисходительности и признает это хорошим качеством набожного человека. Снисходительность – это когда человек видит ошибку, знает о ней, однако, исходя из каких-то положительных соображений, делает вид, что не видит или не знает, причем человек, совершающий ошибку, даже не догадывается об этом. Ценность данного нравственного поступка является настолько высокой, что приводится множество прекрасных хадисов об этом. Его светлость имам Али, мир ему, в этой связи говорит: «Возвысь свои честь и достоинство посредством снисходительности в отношении мелких и низких вещей. Не шпионьте за другими, в противном случае соберете против себя тех, кто ищет в вас недостатки. Отказавшись от излишней тщательности в мелочах, докажите свое благородство». Многие люди в своей жизни в той или иной мере умышленно или специально совершают маленькие или большие ошибки. Придирчивость или заявление претензий в отношении этих неумышленных ошибок или ошибок, которые еще не приблизились к границе серьезных и больших грехов, не считается делом разумным и одобряемым. В таких случаях снисхождение в отношении таких ошибок и прегрешений превыше прощения. В суре «Ан-Нур», свет в 22-м аяте, Всевышний повелевает: «Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас? Аллах прощающий, милосердный». В данном аяте арабский корень «сафаха», который означает «проявлять снисходительность», приводится после корня «аф», то есть «прощать». В слове «саф», помимо значения «прощать», есть также значение «игнорировать» или «делать вид, что не видишь греха». И в хадисах также слово «снисхождение» означает «игнорировать», «прощать» и «проявлять мягкость в отношении поступков других». В известном хадисе от имама Саджада, да будет мир с ним, мы читаем: «Целесообразность мирного сосуществования и взаимоотношений с людьми заложена в чаше, которая на две трети заполнена бдительностью и на треть снисходительностью». Данный хадис сначала делает акцент на бдительности и пробуждении, необходимости быть внимательным, и определяет для этого долю – две трети чаши. Это означает, что в важных и судьбоносных вопросах человек не должен проявлять халатности и закрывать глаза на происходящее. Более того, он должен с предельной бдительностью и внимательно беречь то, в чем содержится его благо и добро. А там, где религия позволяет проявлять снисходительность и которые призывают своих последователей, предводителей ислама, является снисходительность вследствие разума, отвечающая целесообразности и которая сочетается с нравственностью и добродетелями. Безусловно, следует помнить, что призыв к снисходительности в отношении мелочей в каком-то вопросе, который является не столь важным, или недостатков, которые желательно держать в тайне, не противоречит призыву к благим делам и воздержанию от предосудительного и конструктивной критики, ведь призыв совершать благое и воздерживаться от предосудительного касается обязательных предписаний религии о дозволенном халяль и запретном харам, когда человек открыто начинает нарушать их. Снисходительность и прощение – это один из воспитательных методов в исламе. Воспитательный метод снисходительности основывается на принципе величия. Слабость или сила любого человека связана с его чувством величия. Придирчивость и излишняя въедчивость, порой перерастающая в агрессивность, приводящая к наказаниям и штрафам из-за мелких и порой даже незначительных ошибок, подрывают величие и уважение человека, который обрушивается с критикой на другого. Для того, чтобы уберечь себя от такого порока, необходимо проявлять снисходительность. Как сказал его светлость имам Садык, мир ему: «Храните свое достоинство и величие посредством снисходительности». Тот, кто не умеет закрывать глаза на ошибки и недостатки других, в первую очередь не уважает себя. Человек в этом случае невольно ступает на путь дерзости, предвзятости и предвзято относится к другим. Его светлость имам Али, мир ему, о важности снисходительности сказал: «Тот, кто не научится быть снисходительным во многих вопросах, лишится покоя». Спокойствие является одной из разновидностей таких благодетелей, как кротость и терпение. Человек должен уметь прощать и не замечать ошибки других. Нравственная ценность и значение кротости и терпения тоже свидетельствуют о разуме. Так, к примеру, повелитель правоверных, его светлость Али, мир ему, признает снисходительность высшей степенью терпеливости. Его светлость, в частности, сказал: «Нет более высокой степени терпения, нежели делать вид, что не замечаешь ошибок других, и более высокого признака разумности, нежели делать вид, что не знаешь, чтобы не показаться умником». Рассказывают, что однажды группа врагов имама Али, мир ему, повстречав его светлость на улице, начала сквернословить и ругаться. Его светлость прошел мимо, сделав вид, что ничего не слышал. Ведь Коран призывает своих последователей терпеть трудности с достоинством. Рабы милостивого – это те, которые, когда проходят мимо пустословия, проходят с достоинством. Об этом говорится в 72-м аяте 25-й суры Корана «Фуркан». А своим соратникам, которые слышали все это и сильно разгневались, его светлость сказал: «Они говорят не обо мне».
Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия. Одним из главных тактических приемов посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, была отправка многочисленных писем и посланников в Рум, Византию, Иран, Древний Египет, Абиссинию и правителям Бахрейна, Омана и других стран с призывом к принятию ислама. История восстаний пророков, описанная в Священном Коране, показывает, что их пророческая миссия, как правило, ограничивалась отдельным народом, например, племенами Ад или Самуд, или географическими пределами, как, например, Бейт-уль-Мукадас. Однако, хотя миссия пророка ислама, хотя в самом начале призыва его светлости имел ограниченный характер, после формирования исламского общества в Мекке и Медине и укрепления первого мусульманского государства распространилось на мировом уровне, и главы арабских племен постепенно начали принимать ислам целыми группами. В это время посланник Аллаха, пользуясь возможностью, начал свою мировую миссию. Написав многочисленные письма и отправив эмиссаров в разные страны, в том числе в Рум, Иран, Египет, Абиссинию, правителям Бахрейна, Омана, его светлость призывал их к принятию ислама. Это важное мероприятие было предпринято после длительного периода, когда главы племени Курайш враждовали с посланником Аллаха. Несомненно, если бы не было такой вражды, борьба и жесткое отношение властолюбивых, невежественных курайшитов и аристократов Мекки, его светлость сумел бы раньше начать призыв мировых лидеров и народов к исламу. Однако, к сожалению, деструктивные заговоры аристократов племени Курайш и многих обманутых и невежественных людей того времени привели к тому, что значительная часть времени посланника Аллаха была потрачена на защиту ислама. Важные письма пророка Мухаммада в данное время, с одной стороны, демонстрируют неотъемлемость религии от государства в оригинальных учениях ислама, а с другой демонстрируют бдительный дипломатический метод правления его светлости. По словам историков и хадисоведов, были написаны 185 таких писем, но, к сожалению, в настоящее время только несколько писем сохранилось. Анализ текста этих писем и договоров, подписанных посланником Аллаха, показывает, что основной и принципиальный метод его светлости в призыве к исламу основывался на логических и научных принципах. Все письма изобилуют доброжелательными советами, обещаниями, надеждами на более светлое будущее со стороны пророка. Мировой характер миссии посланника Аллаха подчеркнут в Священном Коране. Скажи, Мухаммад, о люди, воистину, я посланник Аллаха ко всем вам. Коран, сура, преграда, аят 158. В другом аяте говорится: «Мы направили тебя, Мухаммад, ко всем людям без исключения, благовестителям и увещевателям». Коран, сура Саба, аят 28. Еще для того, чтобы демонстрировать неопровержимость мировой миссии посланника Аллаха, свидетелем этого представляет самого Господа, который избрал его светлость пророком и говорит: «Мы ниспослали тебя, Мухаммад, посланником для людей, и только Аллах зрит все сущее». Коран, сура «Женщины», аят 79. В достоверных источниках мы читаем, что однажды посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, созвал близких сподвижников и сказал: «Собирайтесь все завтра утром, я намерен поговорить с вами по очень важному вопросу». На следующий день после утреннего намаза его светлость сказал своим сподвижникам: «Советуйте людям, так как Всевышний запретил рай тому, кто принимает ответственность за руководство людей, но не стремится наставлять людей на прямой путь. Вставайте, служите посланниками божественной миссии в далеких точках и доносите послание истины всему миру». Потом посланник Аллаха выбрал 6 интеллектуалов и сильных людей, отправил их с посланиями о мировой миссии его светлости в разные концы света. Жизнеописание пророка Мухаммада ибн Хишама. Жизнеописание пророка Мухаммада, Халаби, том 2, страница 271, Аян Аш-Шиа, том 2, страница 147 и другие. Письма посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, державам того времени содержат значительные моменты, которые могут служить хорошим примером в сегодняшнем мире для религиозных и политических руководителей, которые думают о распространении ислама. Важнейшим свойством писем пророка было то, что все они начинались именем Господа и призывом поклоняться ему. Это показывает, что единственная цель посланника Аллаха заключалась в распространении единобожия, и его светлость никогда не преследовал цели укрепления собственной власти или статуса своих близких. Единственной наградой, которую ожидал посланник Аллаха, было наставление людей на прямой путь и обеспечение их счастья и нравственного совершенствования в этом и ином мире. Другая особенность данных писем заключалась в том, что пророк – противоположность обманчивым прозвищам, которые дали ему амбициозные враги, представлял себя в своих письмах посланником Аллаха и писал: «Я посланник Аллаха», и потом приветствовал тех, кто принимал ислам и обеспечивал их безопасность. Другим явным характером писем посланника Аллаха считалось употребление в них наиболее простых и привлекательных фраз, оборотов и предложений. Эта же особенность наблюдалась также и в речи его светлости. Красноречие писем пророка было и другим свойством, которое, как ничто иное, соответствовало уровню понимания и сознания их адресатов и был так прозрачен, что не оставлял никаких сомнений. В этом проявлялся принцип красноречия в передаче пророческой миссии, о чем говорится в Священном Коране. На посланника возложена только ясная передача повеления Аллаха. Коран, сура «Свет», аят 54. В своих письмах посланник Аллаха приводил свое имя перед именем адресата, но причиной этого было не властолюбие или высокомерность. Пророк это делал с целью сохранения высокого положения пророчества, другими словами, это было обязательным условием божественной миссии. Польза этого заключалась в том, что получатели не чувствовали, что посланник Аллаха обращался к ним снисходительно, и таким образом большинство их вежливо воспринимали письма пророка. Thank you. Для того, чтобы побольше познакомиться с дипломатией посланника Аллаха и методами и стилем письма его светлости, приведем два из этих писем. В первом письме, отправленном Византийскому империю, читаем. «От раба и посланника Аллаха Мухаммада, правителю Рума, Ираклию, мир тому, кто ступил на прямой путь, я призываю тебя принимать ислам. Принимай ислам, чтобы входить в безопасность и проживать в мире и здоровье. Смиритесь перед истиной, чтобы Всевышний вознаградил тебя. Если ты откажешь от принятия этого призыва, то грех всех жителей твоей родины будет на тебе. О, люди Писания, давайте признаем единое слово для вас и нас о том, что не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, что никого другого не будем считать равным Аллаху, что никого, кроме Аллаха, из людей не признаем Господом над другими. А если они откажутся признать, то скажи им: «О муслимы, свидетельствуйте, что мы, предавшиеся Аллаху». История от Табари, страница 1565, Далаиль, том 2, страница 121, со ссылкой на «Дипломатия пророка», страница 443. В данном письме посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, называет одну из важнейших обязанностей руководителей общества и пишет: «Если ты откажешься от принятия этого призыва, то грехи всех жителей твоей родины лягут на тебя». Причиной этого служит то, что руководители каждого общества играют определяющую роль в формировании личности, мысли, личных и социальных направлений своего общества во всех аспектах и областях жизни. Рассказывают, что посланник Аллаха говорил: «Жизнь каждого общества формируется на основе религии, убеждений и их правителей. Таким образом, эта чувствительная ответственность ложится на плечи руководителей всех человеческих обществ. Они должны ощущать данную серьезную ответственность за мысли и убеждения своего народа, должны понять, что им придется держать ответ перед Господом за представленные народу образцы». Другое высказывание пророка показывает огромную роль и влияние руководителей общества. Люди похожи на своих руководителей больше, чем на своих отцов. В другом письме посланник Аллаха упоминает иранского царя Хасрова Парвиза. Вот текст данного письма. От Мухаммада, посланника Аллаха, царю Ирана Хасрову Парвизу. «Мир тому, кто ступил на прямой путь и верил в Бога и его посланника, и свидетельствовал, что нет Бога, кроме единственного Бога, которому нет партнеров, и Мухаммад – его посланник. Я призываю тебя к единому Богу, и, несомненно, я посланник Аллаха всем людям мира, чтобы увещевать тех, кто жив разумом, чтобы оправдаться предопределение Аллаха относительно неверных». Тогда прими ислам, чтобы быть в безопасности. И если не примешь ислам, грехи всех волхов будут на тебе. История от Табари, страница 1571. История Якуби, том 2, страница 83. Сегодняшнюю передачу завершим коротким заключением. Письма посланника Аллаха властителям своего времени демонстрируют, что оригинальный ислам неотъемлем от государства. Помимо этого, это показывает, что вопреки всем небесным религиям, ислам представляет собой всемирную глобальную религию, которая не признает никаких пределов при распространении своего спасительного послания. Это единственная религия, которая может обеспечить и гарантировать безопасность, мир и спокойствие во всем мире. Лекарственные травы Ирана. Дорогие друзья, в этой части нашей программы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Лекарственные травы Ирана». Сегодня мы познакомим вас с растением под названием «Полынь горькая». Оставайтесь с нами. Полынь горькая – это стойкое травянистое растение, достигающее высоты до 1 метра. Оно растет преимущественно у дорог, подножия гор и на высотах, не превышающих 2000 метров. Полынь встречается в различных районах Франции, у подножия Альп и Пиренеев, в Швейцарии, Бельгии, Азии, Сибири, на севере и западе Ирана. В целом, в Иране дикорастущая полынь произрастает на обширных гористых местностях у дорог. В некоторых местах это растение культивируют. Однако свойства дикорастущей полыни гораздо богаче. Листья полыни, как правильно рассеченные, реже цельные, нижние более крупные, чаще на длинных черешках. Средние и верхние мельче, менее рассечены, обычно они как бы посажены на стебель. Цветки мелкие, желтые или красноватые, собраны в яйцевидные, чашевидные или шаровидные корзины, семянки. Белые, без хохолка. Распустившись, цветки образуют на сером фоне самого растения живописную картину, имеют приятный и сильный аромат. Используются для различных целей листья и цветущие покрытые листьями верхние части побегов, имеющие горький привкус. Из этого растения приготовляют экстраты, едкие на вкус, помогающие при наличии глистов и малярии. Для сохранения лечебных свойств экстрата полыни его хранят в закрытых стеклянных сосудах в прохладном темном месте. Полынь, как лечебное растение, отличается жаропонижающим и мочегонным свойством, укрепляет сердечно-сосудистую систему, помогает при наличии глистов, при отеках мышц желудочных стенок, помогает при запорах. Нужное применение – это наружное этого растения и его отвара способствует заживлению ран. Для использования лечебных свойств полыни следует заварить 10-30 грамм. По чашке утром, днем и вечером принимать. Поскольку отвар имеет горький привкус, в него можно добавить сахарный песок. Порошок корней полыни также принимают вовнутрь по пол чайной ложки утром, днем и вечером. Отметим, что чрезмерное употребление полыни вызывает беспокойство, тошноту, головокружение и судороги, поэтому перед употреблением необходима консультация с врачом. Дорогие друзья, передача этой недели подошла к концу. Всего вам доброго, да хранит вас Аллах!
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.